Добрый день, меня зовут Михаил Комаров, я являюсь Microsoft Most Valuable Professional по Hyper-V. И тема сегодняшней сессии у нас «Что нового в Hyper-V Windows Server 2012 R2». Непосредственно мы рассмотрим те изменения, которые произошли после выпуска самого сервера 2012 R2 и коснемся непосредственно самого Hyper-V сервера. Но Hyper-V основная часть облачной стратегии Microsoft. Hyper-V используется в облаке, в частном, в публичном облаке. Непосредственно существует Windows Azure Pack, который позволяет превратить частное облако в облако Azure. Hyper-V несмотря на свой довольно молодой возраст, Hyper-V считается довольно зрелой технологией. Последняя Олимпиада была проведена на большинство машин на последней Олимпиаде в Сочи, работали на Hyper-V. Hyper-V, опять же, как я повторюсь, составная часть облака, то есть гипервизор в облаке работает на Hyper-V. Когда мы разворачиваем, и поэтому реализована прозрачная интеграция облачных, переход из частного облака в публичное с посредством гибридного облака. Итак, основные технологии, которые здесь видны на слайде. Итак, стандартно, лучшая платформа для приложений Microsoft. Почему это одна из лучших платформ Microsoft? Потому что вы получаете поддержку в одном флаконе. То есть, если мы поддерживаем, допустим, развернутое решение на VMware, то есть нам необходимо поддержку получить VMware, поддержку Microsoft. Если мы используем одну технологию, у нас как бы одна точка поддержки. Необходимо заметить, что Microsoft поддерживает и другие клиенты. Не только решение Microsoft, довольно большое количество Linux клиентов, которые могут работать на Hyper-V. Непосредственно это большое масштабируемое решение, которое позволяет нам реализовать различные сценарии, как и расположение дат-центров, так и отказоустойчивость других решений, которые на них можем смотреть. Давайте сначала кратко посмотрим, что у нас произошло при переходе от 2008 в 2012. Стандартно здесь было у нас простое линейное масштабирование, то есть резко произошло количество процессоров в 5 раз, физическая память, количество виртуальных процессоров на хосте и других вещей. То есть здесь хотелось бы отметить, Windows Server 2012 R2 Data Center формально может поддерживать просто на хосте, если мы не поднимаем роль Hyper-V 640 логических процессоров. Если мы включаем роль Hyper-V, то физически мы поддерживаем только 320 логических процессоров на хосте. То есть под логическими процессорами подразумеваются ядра, в том числе включенные в режиме Hypertraining. Это что относится у нас к 2012. Непосредственно в виртуальной машине была достигнута производительность порядка миллиона IOPS. То есть что это значит? Это значит, что виртуальные процессоры, которые работают в виртуальной машине, то есть а что такое виртуальный процессор, если вот так просто абстрагироваться от этого, это просто квант времени центрального процессора. Очень часто возникает вопрос, что это такое виртуальный процессор, это просто квант времени. То есть условно говоря, если у нас есть набор центральных процессоров, если рассмотреть решение на одном процессоре, просто допустим у нас стоит один физический процессор, у него за минуту 60 секунд, и у него несколько виртуальных машин, то первая секунда, условно говоря, работает на одной машине, вторая на другой, потом третья опять на первой, четвертая на второй. И вот это в данном случае говорим, что квант времени, который был доставлен в виртуальную машину, позволил достигнуть производительности дисковой подсистемы порядка миллиона IOPS, потому что как бы для того, чтобы получить миллион IOPS, необходимо их обработать процессором, ну и каким-то образом распределить. Поэтому как бы решение, которое позволяет это реализовать. Если у нас было 2008 R2 250 IOPS, то 2012 у нас уже больше миллиона. Потом, так как у нас было и линейное масштабирование по процессорам и по другим фичам. Что нового появилось в 2012 R2? Фактически появилось большое количество этих фичей новых. Мы будем рассматривать часть фичи более подробно. Здесь просто общий список. Необходимо отметить, что у нас появился общий VSDX для гостевой кластеризации, что позволяет нам наиболее эффективно работать с хранилищем. Обратите внимание, что Microsoft активно поддерживает решения сторонние, то есть Linux. Для Linux появился набор компонентов гостевых, которые позволяют нам реализовать расширенную поддержку динамической памяти, поддержка резервных копий, мы говорим о там AVSS, которая позволит эффективно работать с Linux машинами, реализовать их бэкап стандартными средствами. Ну, RemoFX поверх WAN, это больше к ремонту десктоп-сервису относится, но в то же время появилось полностью второе поколение виртуальных машин, у которого есть определенные свои преимущества, но опять же есть возможность совместного существования. Защищенные сети, поддержка VRSS, улучшенная производительность. Сейчас мы непосредственно более подробно будем говорить об этих фичах. Вот эти все фичи появились после выхода 2012, Microsoft провела большую работу. Было реализовано большое количество пилотных проектов, был реализован большой сбор пожеланий от партнеров, от клиентов, чего не хватает. И вот здесь Microsoft откликнулась на эти пожелания. Да, не на все пожелания, безусловно, было намного больше, но какие-то в приемлемые сроки смогла реализовать. В первую очередь, давайте, был проброс по лицензированию. Лицензирование окей, да, мы помним, если мы лицензируем дата-центр, мы можем запускать неограниченное количество экземпляров. Теперь возникает вопрос с активацией, что делать, если тем более у нас была реализация в мультитенант, если мы говорим хостинг-провайдер, у него много виртуальных машин от различных клиентов, каким образом их активировать? Теперь PXE booting. Помните, если мы говорили, что у нас в 2012 и в 2008 использовался Legacy адаптер 100 мегабитный, который позволял поддержку PXE booting. Некоторые решения подразумевают бездисковые машины, то есть PXE booting, загрузка сцена. Тоже как бы этот момент проделан. Теперь по сториджу. Microsoft активно движется на нишу хранения. То есть вот здесь как бы по хранению, там мало того, что фактически полностью переработан протокол SMB 3.0, то появились все фичи, по которым мы поговорим дальше, которые позволяют эффективно использовать и дисковое пространство, и реализовать проблему с производительностью, и непростая реализация гостевой кластеризации. Стандартно для того, чтобы нам реализовать гостевую кластеризацию на уровне Hyper-V, у нас было все, в принципе, если мы говорим о 2012, всего два решения. Первый вариант, мы можем как бы прокинуть с помощью Virtual Sun Fiber Channel, да, туда общий том, да, закластеризовать. Мы говорим про кластеризацию, где нам нужен кворумный диск. Мы можем Virtual Sun, если у нас Fiber Channel адаптеры поддерживают NPIF, либо использовать технологию iSCSI, да, то здесь дополнительно появилась новая возможность для поддержки этой технологии. Теперь облачные провайдеры, активация. Более подробно поговорим. Проблема в том, что очень часто стоит проблема активации большого количества экземпляров виртуальных машин. То есть да, мы можем поднять КМС-сервер, но это опять же надо с помощью каких-то политик прописать, где путь находится для КМС-сервера. Если мы говорим мультитенантная инфраструктура, то есть мультикомпани, то есть у каждой компании свои политики, и не факт, что Activation-сервер будет доступен в различных из нескольких мест. Поэтому была реализована следующая технология активации. То есть динамическая, автоматическая активация. Если у нас стоит экземпляр дата-центр, он может активировать, дата-центр мы говорим на хосте, он может активировать виртуальные машины внутри себя. То есть он может активировать 2012, R2, дата-центр, Essential, независимо от канала OEM, VLP, FPP, коробка, MSDN. То есть если у нас как бы сам хост активирован, Hyper-V, он может активировать внутри себя. Опять же, это как бы довольно как бы удобно. Теперь поколение виртуальных машин, второе поколение виртуальных машин. В первую очередь была реализована проблема со 100-мегабитным адаптером, который поддерживал PXE booting. Теперь у нас старый адаптер удален. Появился новый адаптер. То есть в результате как бы новый адаптер, который стандартно, мы говорим, поддерживает формально 10 гигабит, но есть нюансы, да, в зависимости там, от хоста, от мощности процессора, да. То есть у нас нет необходимости иметь два адаптера. Допустим, почему когда имели два? Если кто-то делал систему, которая загружается с помощью SAN, да, то есть виртуальная SAN, виртуальная машина стартует, там происходит PXE booting, получается TFTP, там эти пакеты получаются, то есть образ там идет, загружается, устанавливается каким-то образом. То есть сейчас два адаптера, один для установки, другой для быстрой работы, сейчас как бы нет этой необходимости. Теперь у нас поддержка EFIF и EMV. Для чего это сделано? Для безопасной загрузки. Опять же, мы говорим, что у нас там ядро и другие драйвера могут быть подписаны Microsoft для того, чтобы как бы гарантировать, что система будет неизменной. И вот эти все вещи, которые реализованы на последних версиях там, ноутбуков, на серверах, это тоже в виртуальной среде. Также виртуальные IDE удалены. Это значит, что мы на ходу можем добавлять диски, в том числе SCSI. То есть у нас загрузка идет с CASI. Отсюда как бы следует, что если у нас машина первого типа, мы просто ее во второй тип не можем конвертировать, потому что как бы там поменялся BIOS, поменялся там определенная загрузка, что с CASI есть как бы тула, которая позволяет этот диск конвертировать, но просто напрямую первый тип во второй не переходит. Есть там определенные скрипты, которые позволяют это сделать. Потому поддержка дисков с разделами 4К, то есть у нас GPT-диск больше, чем 2 терабайта стандартно. Теперь самое интересное, то есть размер загрузочного диска ОС может быть динамически изменен в онлайне. Для чего это сделано? Для того, чтобы, опять же, мы говорим, массовое развертывание виртуальных машин и централизованное управление местом на хранилище, если там нет необходимости иметь большой диск, он может непосредственно динамически изменен в онлайне. Ну и добавление DVD в онлайне. То есть это опять же мы говорим, что у нас загрузочный диск, вот этот диск C может меняться. Теперь второе поколение. Второе поколение инициализируется только в момент создания. То есть когда мы создаем виртуальную машину, мы можем выбрать первое поколение, второе. Хотелось бы обратить внимание, гарантируется одновременная работа двух поколений виртуальных машин на одном хосте. Никаких проблем в этом нету для работы виртуальных машин. Просто есть определенные нюансы для второго поколения. Тип у нас после создания не меняется. Хотелось бы показать, что у нас происходит. Поколение 1 стандартно, всем до боли знакомое. То есть мы видим IDE, диск, дополнительные компоненты. Поколение номер 2. То есть у нас появился раздел FireMVI вместо BIOS, память, процессор, хард-диск, network адаптер. То есть непосредственно у нас как бы нету legacy network адаптер, IDE. То есть вот эти все вещи как бы непосредственно удалены. Более подробно, что у нас происходит. В первом поколении были эмулированные устройства, довольно большое количество эмулированных устройств. Здесь вот смотрите, эмулированное это стороннее устройство, то есть он эмулировал сторонний код фактически, то здесь происходит переход на синтетические устройства, то есть полностью синтетические устройства, которые позволяют снизить накладные расходы, реализовать быстродействие в дальнейшем. Вот более подробная таблица. То есть стандартно у нас что появилось? IDE контроллер. Вместо него появился Virtual SCSI контроллер, который позволяет загружать машину с дисков большего размера. Здесь добавление во время работы CD-ROM-а. То есть вместо Legacy BIOS заменилось UEFIF и EMV, Wi-Fi. Появился вместо Legacy целиком синтетический адаптер. То есть здесь как бы вот этих набор устройств у нас как бы получается не эмуляция, а фактически синтетический адаптер. И некоторые вещи больше не требуются. То есть фактически можно сказать, если кто работает с VMW, да, то есть помните, что в VMW там постоянно выходят новые версии виртуальных машин, да? То есть текущая 10-я, если не ошибаюсь, то здесь у Microsoft вот она, вторая версия, как бы непосредственно, которая довольно много несет изменений. Что нового? Естественно, это работает не для всех, только для машин X64, гостевые S2008-2012, поддержка Linux проект. Итак, то есть мы можем отметить, да, вы можете создать сейчас виртуальные машины второго поколения только в том случае, если вы развертываете 2012 сервер или 2012 R2. На хосте фактически поддерживается там около 1000 виртуальных машин. Они как бы вот здесь, это нету корреляции первого типа, второго.
Ну понятно, что первого типа отъедает ресурсов побольше, чем
второго. Ну да, ну то есть это опять же зависит от хоста. То есть формально как бы запустить скрипт, который генерит вот эти XML файл для описания виртуальной машины, это не проблема. Другой вопрос как бы, да. Да, сколько ресурсов, да, это некий... То есть вместе они работают на одном узле. Но опять же, да, то есть мы понимаем, если у нас стоят 2012 сервер и 2012 R2, то в одно, то как бы взаимодействие будет как бы затруднено в этом плане, что мы, если там что-то резко упало, скопировали, подняли на другом, ну, то есть либо мы говорим 2012 R2, но опять же, да, если мы говорим 2012 R2, у нас есть кластера, которые там машины первого типа, они спокойно переходят, мигрируются каким-то на 2012 R2, там работают, ну и как бы там у них свой жизненный цикл, он работает, он никому в принципе не мешает. Хотите узнать больше? Стандартно рекомендую читать блоги, блоги от разработчиков, кто это делает. Есть как бы классный блог Джон Хорвард. Hyper-V Generation Virtual Machine, где более подробно, порядка 10 статей, описаны преимущества виртуальных машин второго типа. То есть там более детально рассмотрено, то есть что там реализовано, с какими целями и что как работает. Что хотелось бы отметить? Что у нас наконец-то появилось расширенное взаимодействие. То есть появился ремонт и десктоп поверх шины. Раньше все жаловались, да, когда мы открываем хайпервишную консоль, да, было грустно не затащить файл, не скопировать. Там проблема была аутентификация, да, если со смарт-картами. То это переработано. Причем хотелось бы обратить внимание, то есть где, когда, чтобы понимали, о чем идет речь, если вот просто развертывают, эту опцию не включают, спрашивают, что происходит, почему этого нету. Вот она, эта опция. В Hyper-V Settings, Allow Enhanced Session Mode. И когда мы включаем, если мы сейчас эту функцию временно отключим, мы говорим connect, то есть появляется тот самый клипборд, который у нас есть сейчас. Если мы сейчас эту функцию включим, вот появилась вещь, которая это позволяет нам show options, сказать local ресурсы. Все знакомое, да? RDP-сессию. Также поддерживается вход через смарт-карты. Если у нас какой-то хост защищен, и мы боимся, что как бы... Ну, проблема была в том, что даже если защищенный хост на виртуальной среде крутится, мы как бы всегда ему оставляли какой-то там ход без смарт-карт, да? То есть, в принципе, можно реализовать поддержку, полностью поддерживаются смарт-карты. То есть принтера, это можно прокинуть вот это все дело. Без всяких проблем. Так, опа, сейчас. Ну, то есть доступ при отключенной сети, интеграция с Remote Desktop Gateway, то есть, ну и работа во время Live Migration. Ну и самое приятное, да, что получается, что если RDP включили клипборд, мы можем фактически файлы таскать, да? Конфигурационные, то это очень как бы приятно. По хранилищу. Что у нас было? То есть Microsoft активно продвигает идею хранилищ, решение своих решений для хранилищ. Мы пока не говорим о запредельном хэнде, мы пока говорим о среднем секторе. Поэтому как бы некоторые вещи от хранилищ, от больших хранилищ реализованы в технологиях Microsoft. Первое, динамически менять размер хранилища. Ну, это как бы понятно, потому что когда мы говорим, что мы развертываем виртуальные машины, тонкое развертывание, да, То есть thin provision, и когда при необходимости, чтобы динамически оно изменялось. Теперь управление с хранилищем, поддержка уровня SLA. То есть это очень критично, идет разговор о том, что если у нас на нашем каком-то хранилище размещено несколько виртуальных машин, и одна из виртуальных машин по какой-то либо причине начинает активно потреблять дисковые ресурсы, то есть реально хранилище может стать довольно медленнее, и что это отразится на работе других соседей, да? Трудности в гостевой кластеризации, если мы говорим про технологию Fiber Channels and PIV, да, то есть это как бы надо постоянно ловить storage админа, говорить, отрежь мне там 1 гигабайтный лун для того, чтобы кластер сделать. Ну и библиотечное пространство, мы можем как бы уменьшить пространство, занимаемое виртуальными машинами, потому что виртуальных машин там много общего, там какие-то библиотеки, которые позволяют использовать дедубликацию. Итак, Hyper-V хранилище. Мы говорим, что динамическое изменение виртуального жесткого диска, поддержка в HDX, динамическое изменение, то есть ресайзинг. Теперь, о чем идет речь? То есть мы можем во время работы, это поддерживается для Windows и для Linux, менять размер. То есть иногда мы, когда развертываем машину из каких-то шаблонов большое количество, может там быть, ну, по ошибке задан не тот размер, или там потребовалось какие-то там новые условия, что потребовалось расширение жесткого диска. Мы можем, не прерывая работы, динамически расширять эти диски на уровне хранилища. Теперь проблема шумных соседей. Классическая проблема, что у нас имеем хранилище, на нем порядка, там, ну, допустим, вот здесь в примере 10 машин, но все работает отлично, но вдруг первый клиент запустил какое-то решение, которое активно потребляет дисковые ресурсы. Ну, скажем, это очень часто бывает, ну, к примеру, если он очень часто, что не вовремя каким-то образом включилось антивирусное хранилище на нескольких машинах. Особенно это актуально в VDI-сценариях, это вообще бич VDI-системы, иногда там неграмотная настройка антивируса, что там 20-30 клиентов или 50 одновременно включают антивирусное хранилище, и все умирает просто. Ну и вот здесь пример, там либо антивирусное, либо там кто-то, либо SQL там начал шуметь, либо еще что-то. В результате создал нагрузку. Хранилище у нас там, допустим, 1000 EOPS, он создал нагрузку 950 EOPS, на остальные машины у нас фактически осталось 50 EOPS. То есть из одного соседа у нас проблемы с хранилищем возникают. Здесь есть возможность реализовать сценарий. Каким образом провайдеру быстро разрешить ситуацию? Да, можно отключить эту машину, тогда будет клиент визжать, у меня длинный запрос, вы отключили у меня. Либо использовать технологию ограничения пропускной способности для доступа к хранилищу. Давайте вспомним. Сначала у нас была обыкновенная сеть компьютерная, да, у нас появился там в 2012, там 2008, R2 там, в этом состоянии, Quality of Service, который позволяет, в принципе, ограничить ширину пропускания каналов. В принципе, если у нас там интеллектуальные сети, интеллектуальные там коммутаторы, маршрутизаторы, мы можем ограничить ширину пропускания, да, для каждой машины. Никаких проблем. Там формально даже во VLAN закинуть, VLAN зажали, да и все, да, там трафик шейпинг. Но вот здесь появилась возможность для хранилища. И причем для хранилища на уровне диска. То есть у нас у виртуальной машины несколько дисков. Мы на каждый диск можем задать свои политики. Причем мы можем, понятно, да, сделать это через графический интерфейс, можем сделать PowerShell командой, да, массово. То есть обратите внимание, то есть вот свойства виртуальной машины, то есть мы можем задать какое количество EOPS.
А общий, как я узнаю?
Что?
Который был на физике, который общий, откуда я
узнаю? Ну, это который вам хранилище, в принципе.
То есть, здесь я режу, да, минимум, максимум, а как я знаю, сколько это общий кусок?
Оценщика нет?
Да, да, как я понять? Потому что у вас было там в примере 1950 от хау. А как узнать, сколько у меня было?
Ну, теоретически вы можете какой-то там тест на хранилище запустить, чтобы оценить какую-нибудь там стороннюю утилиту. Там есть ведь как бы тулы, которые позволяют как бы узнать, сколько хранилища. Но, в принципе, кто там хранилищем рулит, вам выдает это. Ну, считаем, что сколько у нас там в среднем? Ну, сколько? 70 EOPS — это один диск, да? В среднем. Ну, возьмем там... Сасны, да. Ну, да, то есть как бы там 70, 100, да, возьмем. В зависимости от того, сколько дисков в хранилище в этой дисковой группе вам выделено. То есть вы как бы можете грубо оценить EOPS, да? То есть там понятно, что накладывает свои нюансы, там уровень рейда, да? Ну, то есть вот здесь. Обратите внимание, EOPS для 8-килобайтных страниц. Если мы опять посмотрим, что было понятно, о чем идет речь. То есть это в свойствах, опять, в свойствах виртуальной машины. То есть на каждый диск Advanced Sentinel мы можем включить Enable Quality of Service Management и задать количество EOPS. То есть, в принципе, можно даже дома попробовать. У вас, если, допустим, поднимаете две виртуальные машины, и после того, как вы подняли две виртуальные машины, поставили там, запустили копировать файл между ними, потом на одной виртуальной машине сказали, что потреблять меньше EOPS-ов, и там, допустим, поставили 5 или 10, и у вас сразу видно, что у вас замедлится процесс копирования. То есть, причем эта вещь динамическая, она не требует ни перезагрузки, ни остановки сервиса. Вот это очень приятная вещь, которая позволяет, в принципе, локализовать проблему и каким-то образом это сделать. Причем, как бы, да, то есть, могу, как правило, что происходит? Там админы хранилища говорят, что вот ваша машина там начинает какие-то там проблемы, да? Там какой-то там Faberginal Dagger, там есть проблемы, да? То есть можно как бы там ограничить это дело. Управление пропускной способностью и хорошее решение для шумных сетей, динамическое. И работает с Virtual ADS, Virtual SCSI. Это работает и для первого типа, и для второго типа виртуальных машин, в общем-то. Теперь вызовы для гостевой кластеризации. Очень часто нам необходимо, как бы мы разворачиваем отказоустойчивую систему, да, мы можем сказать, да, у нас Hyper-V в принципе позволяет кластеризацию сделать на уровне виртуальных машин, но мы понимаем, это немножко не та кластеризация, которую мы хотели. Да, мы можем, допустим, экземпляры SQL сервера кластеризовать, да, просто сказать, что SQL будет кластеризован средствами Hyper-V. И что происходит, когда одна нода падает, он формально на второй может быть там рестартить, да? Но это не то, что нам хотелось бы, потому что приложения как бы могут быть как бы там по тайм-ауту и другую. Поэтому есть вариант там гостевой кластеризации. То есть внутри виртуализации мы можем использовать гостевую кластеризацию. Возникает вопрос, каким образом передавать этот кворум, кворумный диск туда, да? То есть мы говорили, что если у нас там virtual fiber channel, мы можем через virtual fiber channel, да, там есть, если мы как бы у нас на хосте стоят адаптеры с поддержкой NPIF, то есть это NPIF технология, тоже виртуализация вот этого потока fiber channel, которые, то есть, должны быть хранилище NPIF поддерживать, там свечи поддерживать, то есть там маскинг зонинг прописан. Довольно сложно. Если мы хотим там еще добавить какую-то луну, мы, то есть, мы берем админа, говорим storage admin, пропиши нам там-то, 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 то есть там целая история, да? Это один из вариантов, да? Другой вариант iSCSI, да? Ну, iSCSI почему-то, так скажем, честно сказать, эта технология не особо хорошо приживается. У кого-нибудь есть iSCSI? Ну, именно под нагрузкой в продакте, да? То есть, да, то есть у вас как бы отдельная под нее сеть.
Да.
То есть отдельные там специальные адаптеры, которые как бы там считают математику.
У нас стоит корзина IBM-овская, так
что там родная.
Да, хорошая. То есть до этого мы использовали FreeNAS, да, то есть вот парились, там действительно сложно, надо прописать сначала диск iSCSI, чтобы он к нему цеплялся. В общем, там утром они отваливали, сключило это, в общем, тупило, реально бесило это. Потом купили корзину IBM-овскую, вообще, то есть проблем никаких нет. У нас вот сейчас уже сколько? 8 месяцев мы работаем с iSCSI, вообще ни одного нарекания не было.
С iSCSI, в принципе, да, хорошая технология, только не забываем, что для нее нужна отдельная, желательно выделенная сеть.
Ну да, если не сложно, можете повторять вопрос, хотя бы вкратце, чтобы
люди... Да, конечно. iSCSI, в принципе, хорошая технология, если под нее отдельная сеть. Ну и помним, да, что там, если мы говорим о iSCSI, что iSCSI, она, в принципе, если мы говорим, используем два и более адаптеров, она не тимится. Для нее надо использовать, там, как правило, мультипассинг, там, и Jumbo Frame напрямую. То есть вот этот момент. Итак, гостевая кластеризация требует презентации Луны с физической инфраструктуры. Поэтому было сделано решение, то есть Shared VSDX. То есть виртуальный диск может быть презентован виртуальным машинам без внешнего луна. О чем идет речь, чтобы было четкое понимание? У нас есть, в принципе, Hyper-V кластер, да? Или общий, там у него есть кластер Shared Volume, общее пространство. И вот на этом общем пространстве, вот это пространство доступно на уровне хостов. То есть хосты видят этот диск, хосты видят это пространство. Или мы говорим, что можем сейчас использовать новый протокол SMB, который 3.0. Мы можем построить какое-то там отказоустойчивое хранилище с помощью ВОЗа и туда поместить этот диск. Мы можем поместить этот VSDDX и VSDX, этот диск, да, и с помощью обоих виртуальных машин подключиться к нему. И он будет как общий том кластера. То есть вот эта технология будет поддерживать, если SCSI Reservation там, 3 версию, позволит это реализовать. О чем идет речь? Сейчас я в Hyper-V консоль переключусь. Если свойства виртуальной машины когда мы говорим о диске. Вот здесь включается Enable Virtual Disk Sharing, то есть который позволяет расшарить его. И вот здесь, в принципе, может быть реализован путь к диску. Что вот он у нас там, что на ком-то этом, кворумный диск, по, допустим, либо по прямому пути, если у нас мы говорим КСВ-диск, либо можем по SMB, пути, что этот диск нам будет доступен. И в результате мы увидим, что у нас этим двум машинам презентован этот общий диск, и когда мы, допустим, запустим кластер визор, да, то есть он посмотрит, что у нас непосредственно вот это все.
Обычную машину дать нельзя?
В смысле? Обычную машину?
Просто как диск. Он не подключится, да? Имеет в виду физический диск, виртуальный? Нет, именно что если двум машинам дать этот диск.
А он двум и дается?
Нет, здесь не в кластере, а просто машинам.
Но это фактически то же самое, что когда мы даем один физический диск двум машинам. То есть как бы мы вот эту галочку включаем, что гарантирует, что гарантируем, что вот это будет управление координацией. Что в этот момент, что в одной он в онлайн, а другие будут в онлайне. Вот эти галочка дает, что это координация. А так оно будет одновременный эксклюзив, попытка эксклюзивного доступа к диску. И в результате... Да, фактически, да. Для чего? Итак, гостевая кластеризация опять не на дорогом оборудовании. Вот это как бы сейчас в последнее время в связи с развитием облаков, это как бы так сказать недорогое оборудование, как святой грааль строителей облачных технологий. Все говорят, да, мы будем там строить облака, мы все будем на недорогом оборудовании, кому эти хардвеи ранить, для того, чтобы как бы... Чтобы можно было это дешевле. Для чего это как бы недорогое оборудование? Для того, чтобы можно было, понятно, быстро там создать, быстро, недорого построить какое-то облако, ну и в то же время добиться определенного качества обслуживания за счет технологий там, резервирования и т.д. и т.п. Да, можно поставить, там, купить супер там, дорогие сервера с дорогой поддержкой, которые там, будут вот это там, держать, но это как бы нет необходимости, это будет очень дорого. Проще поставить там, десяток простых серверов, между которыми там, будет каким-то образом резервировано, но о резервировании поговорим подальше. Дальше. То есть в результате получается шарит VSDX. То есть получается технология в том, что с использованием вот этой технологии шарит VSDX и поддержкой SMB технологий фактически у нас на каком-то этапе, ну, для средних компаний, в принципе, как бы роль сторож админа как бы становится меньше, потому что мы можем поднять там SMB шару, положить на нее, тем более сейчас на SMB шаре поддерживается работа как и SQL, так и Hyper-V машин. То есть фактически это как бы вот идет в этом направлении. То есть общий виртуальный SAS-диск, он как SAS-диск, потому что чтобы поддерживалось. Ну и можно либо на хранилище, либо на SMB реализовано. Поддержка дедубликации, технологии дедубликации, которая позволяет у нас сжать данные. Хотелось бы отметить, дедубликация не мгновенна, мы включаем на томе, она идет в фоновом режиме, и вот этот момент, он может там идти несколько суток, пока он как бы смасштабируется. Идеально для VDI хранилища, VDI, да, когда у нас там снари сотни тысяч клиентов, которые работают с виртуальными машинами, у них как бы есть общий кусок кода, который может в принципе дедублицироваться. То есть это поддерживается сейчас технология. На КСВ томе, где у нас большое количество виртуальных машин. В R2 доработали технологию, поддержка по 1,6 миллиона EOPS. То есть, ну и в принципе R2 как Microsoft заявляет на одном из своих слайдов, что с помощью технологии 2012R2 мы можем виртуализовать порядка 99% SQL во всем мире. Ну, потому что есть SQL, который требует больше, чем 64 процессора, да? Но их довольно мало. То есть при ограничении на машину, да, на виртуальную, мы говорим 64 процессора и 1 терабайт оперативной памяти, да? То есть у многих SQL с большими ресурсами работает. Но тем более SQL как бы там требует доступ сетевого, условно говоря, быстрый доступ к диску, и вот это количество, что говорят, что до 1,6 миллиона IOPS 8 килобайтных, который позволяет, в принципе, виртуализовать экземпляры SQL сервера. Теперь новые технологии. Что дальше, опять же? Который позволяет решать проблему траблшутинга, тоже основная. У нас возникла ошибка на важном приложении виртуальной машины. Первый вариант. Выключаем службу, проводим исследования, да, читаем логи, там что-то делаем, либо оставляем сервис включенный на ходу. Появился в R2 живой экспорт. То есть мы можем для службы поддержки, которая поддерживает нас удаленно, сделать клоны и решить проблему в онлайне. То есть мы можем экспортировать копии, включая состояние памяти, либо экспорт любого снимка виртуальной машины. То есть не останавливая сервис. То есть в принципе это для служб, для тех, которые занимаются служб поддержки. Теперь по мобильности, по репликации. То есть в первую очередь еще раз был улучшен механизм тиминга. Мы помним, в 2012 появился тиминг, потому что Microsoft не поддерживала решение сторонних производителей. Если возникала проблема с сетевыми адаптерами на уровне тиминга, первый совет от поддержки Microsoft был отключить тиминг и давайте и решать проблему без тиминга. В результате в 2012 был создан, написан тиминг, который позволил объединять в группу различные адаптеры от различных вендоров. Требование одно, чтобы скорость их совпадала. То есть непосредственно. То есть там были тоже изменения, о которых я коснусь. Теперь проводить легкое обновление облачной опять инфраструктуры, когда у нас много узлов кластера, надо каким-то образом их обновлять. Live migration и реплика вариант. Сейчас более подробно рассмотрим каждый сценарий. Итак, в первую очередь реализация отказоустойчивости на уровне сети. Посмотрите, то есть в свойствах сетевого адаптера появился вариант Detected Network. О чем это идет речь? Когда у нас виртуальная машина находится в кластере, на одном узле, и по какой-то причине, то есть она работает, но пропал к ней сетевой коннект, это может за собой повлечь переезд машины на другую ноду кластера. То есть вот эти вещи. Обнаружение сетевого отказа, отключен кабель, проблема с адаптерами, ну и поддержка тиминга. Вот этот момент на уровне сети.
Что?
Что? Это независимо от поколения.
Так что он делает? Он единственное, что делает, не
уезжает,
заставляет ее принудительно остаться на первой ноге, если у нее есть проблемы с сетью.
Переехать, то есть обеспечить. Если у нее какие-то возникают проблемы с сетью, то есть включается механизм высокой доступности, ну, который позволит ее перетащить в другую ноду. Ну или там, или перезапустить, там можно, в принципе, сценарий. Ну, либо там по вариант можно сделать, реализовать сценарий перезапуска. Не, ну если как бы машина потеряла сеть, она, в принципе, все равно не живая с ней, ведь что-то надо делать. Какие-то телодвижения, самое мягкое, life migration, да, в общем-то. То есть, нет, это фича 2012R2. Это все фичи мы рассматриваем 2012R2. Virtual RSS. Но вот здесь идет разговор о том, что давайте вспомним стандартная технология RSS. Вот у нас стандартный есть сетевой адаптер, да, который поддерживает технологию RSS. Что это значит? Когда у нас входящие потоки у нас распределяются по процессорам. То есть формально, как бы, как некоторые заявляют в некоторых местах, что одно ядро процессора не в состоянии обработать больше, чем 3,5 гигабита, поток размером больше, чем 3,5 гигабит. Когда мы включаем технологию RSS, технология RSS позволяет оптимизировать обработку сетевых потоков по нескольким ядрам. Причем в 2012, там 2012R2 сделана возможность, мы можем сказать, что будем обрабатывать RSS-потоки от сетевого адаптера, не начиная с нулевого ядра, а начиная там со второго, с третьего, с четвертого. Потому что нулевое ядро, как правило, задано для других целей. Поэтому как бы Это было на уровне железа, это адаптер. Это, в принципе, отношение к виртуализации не имело. В принципе, это и в Тиминге работает. Теперь, виртуальные машины. Для того, чтобы работала эта виртуальная машина, мы должны RSS отключить на физическом адаптере. RSS отключим, а в физической машине RSS, в принципе, включается. И вот здесь момент, то есть вот здесь потоки из виртуальной машины сетевые будут равномерно распределяться по виртуальным процессорам внутри виртуальной машины, но так как виртуальные процессоры у нас также распределяются по физическим процессорам, у нас будет идти физическое распределение. Внимание, вот эту функцию включать не обязательно, ее обязательно включать для высоконагруженных виртуальных машин, иначе вы просто эффекта не заметите. Именно тяжелые, высокоинтенсивные машины, где работает, идет интенсивный обмен сетевым трафиком в RSS. Там еще в VDMQ появилась очереди виртуальные. То есть, опять же, если в RSS поддерживается на большинстве адаптеров, то дальнейшее развитие VDMQ, то есть это уже требуется там определенные серверные адаптеры, которые это поддерживают. Live Migration виртуальных машин поддерживается 2012 на 2012-2 между платформами. И шарит, ну, включая Shared Noting Live Migration без общего хранилища. Теперь по Live Migration, опять же, доработали. Идет разговор о том, что у нас есть возможность проводить Live Migration сжатием. Если 10 гигабит или меньше, используется сжатие. Идет разговор о том, чтобы уменьшить сетевой трафик. Но за это, в принципе, расплата, как бы, когда мы сжимаем, разжимаем трафик, то есть у нас как бы возрастает нагрузка на процессор. Да? Вспомним WinZip, WinRAR, которые работаем. И вот здесь мои новые технологии, которые Microsoft активно пропагандирует, SMB Direct, так называемые RDMA адаптеры или IRAP, как Intel их называет, которые имеют пропускную способность 10 гигабит и больше, Infinity Band в том числе. То есть они позволяют работать с большими скоростями фактически без задержек. И вот здесь вариант, если ваша сеть стандартный 10-гигабитный адаптер, там у нас можно включить сжатие, если больше, вот у нас как бы SMB Direct, и фактически по этой, по большой трубе без всяких задержек пойдет это дело. Ну, для примера, да, у нас 8-нодовый кластер, каждая нода имеет там 250 оперативной памяти, развернут Windows сервер, там несколько экземпляров. И для того, чтобы там как бы просто баланс времени сопоставить, если мы используем сжатие, это у нас порядка 8 часов. Если просто без сжатия 8 часов, без сжатия 8 часов, если включили сжатие на R2, будет порядка там 4 часов, то трафик будет сжать за счет пропускной способности. Если мы включили RDMA адаптеры, менее 1 часа. Это актуально. Почему это актуально? Потому что у нас многонодовый кластер, у нас много узлов, много виртуальных машин на каждом узле. Мы понимаем, что этот кластер надо обслуживать, периодически его надо возить, да, то есть виртуальные машины там возить по кругу, делать апдейты, да, не всегда это дело автоматизировано, не всегда это дело доверяет автоматике, иногда там часто пользователи остаются там, извиняюсь, админы остаются вечером для того, чтобы там перенести машины с одного узла, в контролируемом режиме обновить, посмотреть, что все хорошо, вернуть машины, сделать другой узел. И вот когда, если будет в зависимости от скорости переноса, как бы, тем быстрее скорость переноса, тем раньше админ пойдет домой. Ну, стандартная поддержка динамической памяти в Linux, резервное копирование в онлайне, в SDX онлайне, ну и новый видеодрайвер. Linux поддерживается, в принципе, там реализовано. Теперь новые возможности репликации. Стандартный вариант был у нас 5 минут по умолчанию. Добавился, народ попросил 30 секунд и 15 минут. 30 секунд это когда у нас в дата-центре, дата-центры находятся рядом, сетевая, маленькая сетевая задержка у них. То есть в результате фактически мы получаем консистентную копию. Обратите внимание, если мы реплицируем SQL, то в 2012R2 для баз данных уже в принципе поставлен параметр в реестре. Есть один там параметр в реестре для реплики, для хайпервичной. Если просто 2012, посмотрите в технете, там есть определенный рекомендуемый параметр, который в принципе там повысит вероятность, то после реплики ваша сиквельная база данных в принципе взлетит. Итак, новые параметры 30 секунд, 15 минут, которые в принципе позволяют реализовать этот сценарий. Ну, стандартно, да, интегрированная репликация, причем это из коробки, удобно для сервис-провайдеров. То есть просто мы берем два Hyper-V хоста, настраиваем репликацию, причем у нас вариант может быть, если мы говорим Kerberos, внутри одного домена, если у нас поле. Если не внутри одного домена, мы можем настроить с помощью сертификатов, да, трафик защитить. В принципе, как бы у нас хорошо реализуется. Но для тех, кто не любит делать все вручную, у Microsoft есть решение. Windows Azure Hyper-V Recovery Manager. Обратите внимание, то есть вот здесь у нас дата-центры, между дата-центрами большой толстый канал, по этому толстому каналу у нас идет репликация самих виртуальных машин. Но вот здесь есть коммуникационный канал, там работает Windows Recovery Azure Manager оркестратор, который позволяет синхронизировать машины и управлять. В случае падения одного дата-центра он поднимает из другого. Ну, как бы, и как плюсы есть, как и минусы, потому что, как бы, если может оба канала коммуникационные упасть, это, то есть, как бы, есть решение. В то же время можете сами сделать на оркестраторе более полное решение, что делать, если, как бы, один узел недоступен, каким образом поднимать виртуальные машины. Hyper-V реплика, в принципе, открытый интерфейс, который это делает. Вот так он выглядит. Recovery Manager выбирается там план восстановления, гибкую поддержку скриптов, настройка из браузера. Но, как вы понимаете, это решение платное. Теперь хотелось поговорить о Microsoft Hyper-V сервер. Для тех, кто использует технологии, которые любят, как бы, ну, свободные технологии, я не говорю бесплатные, тоже в определенном смысле слова. То есть это у нас полноценный гипервизор масштаба предприятия. Есть у него локальный интерфейс командной строки, да? То есть доступен с ISO-шки, разработан для удаленного управления, содержит весь функционал. Очень часто используется в небольших дата-центрах для того, чтобы хостить какие-то приложения сторонних провайдеров, сторонних клиентов, которые говорят, что у нас есть лицензия, мы готовы разместить либо там какую-то там хост-машину с Linux, либо там еще какие-то там решения. То есть вот она, консолидация виртуальных машин Linux, VDI-платформа, хостинг-платформа для виртуализации. Также, в принципе, VDI-платформа, если люди развертывают, у них там есть VDI-лицензия на саму операционную, в принципе, нет необходимости лицензировать сам хост, то можно это дело использовать. Да, то есть смотрите, то есть вы скачиваем ISO, то есть она ставится, но оно фактически получается в режиме командной строки. Это сервер фактически в режиме core, ну, понятно, как бы там обрезанный. То есть просто гипервизор. Управлять им, сейчас мы поговорим, тоже не проблема. Промышленное решение не требует активации. Поддерживается полностью в рабочем активе. Нет ограничений. Поддерживается Live Migration, Live Storage Migration. И либо мы можем делать Live Migration, Storage Migration, либо бесплатные инструменты, либо PowerShell. То есть обыкновенный скачиваем RSAT, Remote Server Administrative Tool, ставим на нашу там Windows 7, Windows 8, подключаемся к этому хосту, и мы видим вот эту консоль гипервизора, которым управляем. В общем-то, никаких проблем. Кластеризация поддерживается, Live Migration поддерживается, просто миграция поддерживается, расширяемый коммутатор поддерживается, Hyper-V реплика поддерживается. То есть вот эти все вещи у нас поддерживаются. То есть фактически мы можем скачать ISO. Единственное, да, что у него нет графического интерфейса. Но мы понимаем, если мы говорим какой-нибудь промышленный кластер, да, развертываем. Очень часто развертывают сервер в режиме core для того, чтобы ставить как можно меньше обновлений. Да? То есть как бы не потому, что как бы сейчас места жалко, это не проблема сейчас места. Да? Сейчас все больше и больше возникает проблемы количество обновлений. Чем больше интерфейс, тем больше обновлений, тем более частая перезагрузка обслуживания. Но необходимо отметить, для этого как бы нам доступен там кластер AV-Update, да, в 2012-2012-R2, да, допустим, если у нас там есть там трехнодовый кластер, мы можем установить роль кластера AV-Update и сказать, что мы будем обновлять этот кластер. Он понимает, что это кластер, он дает команды, он может перевозить там узлы, машины с одного кластера на другой, обновить его, проверить. Если он не поднялся, обновление других нод кластера не будет происходить, то есть ничего страшного до утра не произойдет. В принципе, предназначено для автоматической работы. Ну, представьте, если у вас там, как Microsoft говорит, что оно поддерживает 64-нодовый кластер, у вас 64 ноды, да, и вот задача обновить, вы будете его, как это, будете весь месяц обновлять, а потом на следующий месяц по второму кругу, да, как один из докладчиков из американских рассказывал, что там в Калифорнии есть золотой мост, да, его начинают красить, его там красят там в течение там года или двух, там пока до конца доходят, и наступает время красить его опять. То есть, если говорим 64 ноды кластера, мы его вручную обновляем, то есть мы как бы всегда будем двигаться по кругу. То есть кластеровый апдейт позволяет это делать. Итак, то есть непосредственно теперь на технологии хотела, на новые технологии, связанные с хранилищем, хотелось бы еще раз внимание обратить. SMB 3.0, то есть полностью переработан протокол SMB 3.0. То есть мало того, что он позволяет нам располагать виртуальные машины, то есть мы говорим Hyper-V SQL, он позволяет иметь удаленный доступ к VSS, то есть мы можем делать нормальный бэкап, консистентный, опять же поддержка мультичаннел, масштабируемость, то есть сколько у нас карт будет такая, в принципе, пропускная способность. Опять же, там, мы не говорим, даже их в тиминг объединять не надо, они сами поймут. В автоматическом режиме, да? Поддержка, естественно, старых. SMB-директор, DMA, если у нас как бы такие адаптеры, мы говорим Infinity Band, который позволяет, в принципе, реализовать доступ к этому хранилищу. Для чего это идет? Разговор идет о том, что в перспективе, если вот Microsoft поддерживается набор Storage Space, то есть у нас поддерживается 8-нодовый кластер для отказоустойчивого хранилища, если для размещения виртуальных машин, именно не Hyper-V-шных, а именно как хранилище виртуальных машин для КСВ. То есть, в принципе, мы можем, опять же, из недорогого оборудования, используя недорогие G-боды, собрать свою систему хранения, причем она сейчас у Microsoft поддерживается технологию тайринга. Что это значит? То есть мы, как бы, допустим, взяли Windows сервер, да, поставили набор дисков SATA диски, воткнули там корзину, к нему подцепили напрямую как G-bot, он сам Storage Space нарезал, потом, допустим, SAS диски и немного SSD. И мы можем включить тайринг как на умных хранилищах. И в зависимости от тех блоков, которые очень часто используются, они будут попадать в горячую область на более быстрые диски и более быстрый, как бы, к ним будет реализован доступ. Ну и Space Certified G-боды, то есть это вот эти такие, как они Microsoft любит показывать на различных презентациях, такая большая коробка, в эту коробку включено 60 дисков, из нее идет 2 SAS кабеля, которые идут там, или 4, там 4, и в 2 сервера, то есть 2 в один, 2 в другой для отказоустойчивости. Вот на этом G-боде собирается Storage Space, там собирается отказовый устойчивый кластер. И вот здесь, как бы, мы говорим, и вот тут для доступа, для ускоренного доступа к этому кластеру без задержки, вот как раз будут использоваться RDMA-адаптеры. То есть со стороны файлового кластера RDMA-адаптеры, со стороны Hyper-V хоста вот эти RDMA-адаптеры, чтобы они, в принципе, используя мультичаннел, они фактически без задержки. Ну, аналог недорогой Fiber Channel. Теперь поддержка возможности, опять же, работы, это мы говорили, с файловыми хранилищами, то есть доступ SMB, две косы и вперед. Мы говорим по блочные хранилища. Если хранилище довольно современное и поддерживает технологию SMES, Storage Management Initiative, то есть мы можем использовать offload data transfer. То есть когда, допустим, надо что-то скопировать, куда-то перенести, развернуть, маркер доступа передается на хранилище, это хранилище это делает, и это, то есть непосредственно безопасно и копирует без загрузки самого сервера. Ну, поддержка NPIF для виртуализации Fiber Channel. Ну, работа с свободным пространством, ну и поддержка SMS-суппорт. Новые возможности работы с сетью VMQ, поддержка этих виртуальных очередей для процессоров NVGRE, технология инкапсуляции, которая, в принципе, позволяет создать единую сеть между локальным облаком, или между двумя локальными облаками для того, чтобы, как бы, было взаимодействие. Ну, то есть определенный протокол VPN, который, в принципе, Microsoft может, Windows Server может играть роль этого хоста, который связывает эти два решения. То есть, ну, это отдельная тема. SRV и OFF тоже интересная вещь. То есть, если у нас, опять же, высоконагруженная виртуальная машина, и нам нужен отдельный вывод, есть карты сетевые с поддержкой SRV и OFF. Это так называемая виртуализация ввода-вывода. У Intel она там называется VTD. В том числе, ну, там, SRV и OFF это что значит? То есть, когда у нас виртуальная машина работает, на уровне BIOS вот эта карта распознается, система видит, что это SRV OFF, и часть виртуальных функций, минуя основной сетевой стек, передается в виртуальную машину. Виртуальная машина видит вот эти карты и непосредственно реализует. Open Management инфраструктура — это новая сейчас технология поддержки, чтобы свитчи, маршрутизаторы и коммутаторы поддерживать. Но есть определенные уже плагины под Virtual Machine Manager, Operation Manager, чтобы из одного места управлять этим хостом. Я набор фабрикой, которые с виртуальными машинами связаны. Как бы. Ну и большая система партнеров, то есть мы говорим там, допустим, F5 это балансеры различные, F5 там Cisco там расширение для коммутаторов, вот они там Mellanox, Intel, вот эти все вещи, которые как бы реализованы для быстродействия Emulex, это Infinity Band Brocade, там быстрый Fiber Channel, другие вещи, Broadcom, Intel. Ну, стандартные ресурсы. Вопрос? У нас еще есть немного времени. Я понимаю, технология просто как бы был доклад такой обзорный о технологиях, потому что для того, чтобы показать, это надо не ноутбук, а две стойки, набитые оборудованием. Реально. Но некоторые фичи можно попробовать у себя. Как бы некоторые фичи можно как бы попробовать посмотреть. Причем не факт, что вы их сразу начнете применять. Просто как бы при новых следующих инсталляциях можете подумать, почему бы это дело не использовать.
Будьте добры, прозвучал новый термин синтетическое устройство. То есть понятно, что такое эмулированное устройство, понятно, что такое виртуализированное устройство. Что есть на нижнем уровне синтетического устройства? Вот новая генерация виртуальных машин.
Был вопрос, что такое синтетические устройства. Синтетические устройства — это устройства, которые реализованы гостевыми компонентами в виртуальную машину. То есть фактически, когда мы устанавливаем виртуальную машину, у нас гостевые компоненты фактически устанавливают драйвера, и вот эти устройства, и на низком уровне фактически это поддерживается. Идет разговор о том, что вот это синтетическое устройство, оно само без компонентов, оно уже синтетическое устройство, оно уже само находится в новых версиях операционных систем. То есть вот когда мы говорили, что поддерживается для виртуальных машин второго поколения Windows Server 2012-2008 R2, то есть фактически вот эти синтетические устройства заложены внутри виртуальных машин, и они позволяют более тесно взаимодействовать напрямую с гипервизором. И когда у нас две виртуальные машины с этими синтетическими устройствами внутри гипервизора, они будут как бы взаимодействовать на одном уровне, не нагружая основной стек. Ну, то есть, вот вы сказали, что у вас там был какой вопрос, что как бы эмулированный и виртуализированный. Но это ближе к виртуализированным устройствам. Но виртуализированные устройства как таковые не встречал в терминах виртуальных машин, что оно как бы, что мы виртуализовали там сетевой адаптер, так не говорили. Там говорили либо синтетический, либо эмулированный. Был вопрос, что такое DP-консоль и что это на стороне гипервизора. Итак, ситуация вот в чем. То есть переработана архитектура гипервизора, и вот эта архитектура, вернее, так сказать, доработан гипервизор в том случае, когда у нас RDP-сессия независима от включенности ее на виртуальной машине. То есть она, вот этот нижний слой, просто был заменен. То есть как бы... Что? Ну, это как бы...
Это понятно, мы подключаем к RDP виртуальной машине,
да.
Там все равно включен в том или ином виде, в новых операционках. А как это выглядит именно на гипервизоре? Чтобы клиентская часть обращается непосредственно к гипервизору, ну, тратить на сетевую, чтобы получить...
Она обращается не через сетевую карту, однозначно. Она сейчас, я секундочку, сейчас где-то у меня было. Сейчас я картинку. Через... Так, здесь...
Я так понимаю, это может работать через службу ОТП, которая есть на самом...
Итак, сетевое взаимодействие не реализовано. Реализовано на уровне шины. То есть через сетевую карту фактически адаптеров нет. Идет взаимодействие напрямую на уровне шины. И используется служба РДП, естественно, виртуальной машины самой. Я просто картинку хотел найти, не нашел.
То есть по факту все, кто будет использовать эту консоль, будут иметь доступ по РДП к гипервизору?
Ну, фактически да. Но если логин и пароль, но они и так имели. К сожалению, господа, давайте, время уже заканчивается, уже ноль показали. Низкий уровень, да. Спасибо за внимание.